Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Будущее неправительственных организаций в России в свете последних событий. Такова тема нашей сегодняшней передачи. В гостях у меня глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева, Дарья Милославская, директор филиала Международного центра некоммерческого права. И с нами на телефонной связи из Нижнего Новгорода Игорь Каляпин, председатель организации «Комитет против пыток». И я надеюсь, что попозже к нам присоединится Павел Чиков, руководитель правозащитной ассоциации «Агора». Итак, поскольку у нас на этих выходных большая конференция, которую организовывает Московская хельсинская группа 22 и 23 сентября, поэтому, Людмила Михайловна, позвольте в первую очередь помучить вас, чтобы вы рассказали об этой конференции. И понятно, что на этой конференции вот будут обсуждаться самые последние инициативы власти в отношении некоммерческих организаций, которые были приняты. И вот, наверное, правозащитники, я не знаю, надеюсь, будут вырабатывать какую-то единую стратегию, а может и нет.
Тема конференции будет шире. Это вообще последнее законодательство, касающееся наших гражданских свобод. Закон о митингах и демонстрациях, закон о клевете, закон о гомофобии, ну и, конечно, закон о некоммерческих общественных организациях, которые полностью или частично финансируются из-за рубежа, и которым в связи с этим новым законом, новый закон обязывает регистрироваться в качестве иностранных агентов. Они нас таковыми собираются обозначить. В общем, первый день конференции будет закон о митингах и все остальные. Второй день конференции, там полдня только будет, вторые, это будет закон об НКО. Что касается общей резолюции, мы решили, что, ну, это Московская хельсинская группа проводит, но мы, конечно, совещались с членами правозащитного совета, в который входят другие правозащитные организации, как нам проводить эту конференцию, в частности, о резолюции. И мы решили, наступают такие времена, когда предлагать нашим коллегам из регионов подписывать резолюцию, которую мы, московские правозащитные организации, выработали, пожалуй, некорректно. Они в более трудном положении, чем мы. Они остаются с властями один на один и довольно беспомощные. И поэтому мы приняли такое решение – мы зачитываем им и раздаем текст решения по поводу этого закона правозащитного совета. И кто хочет, может его подписать, присоединиться к нам. Причем мне поручено открыть эту конференцию. Я считаю своим долгом сказать, дорогие коллеги, мы никого, кто не решится подписать эту конференцию, ни в коем случае осуждать не будем. Мы все понимаем, мы все в одинаково сложном положении, и каждая организация будет искать выход из этого сложного положения, исходя из своих возможностей. Мы можем только обещать, что мы любое ваше решение примем и будем помогать вам по-прежнему осуществлять свои функции правозащитников в том качестве, в каком вы решитесь находиться.
А почему, такие сложные вот условия, что какие-то правозащитники могут не подписать? Там довольно жесткая резолюция, да, что она обязует правозащитников действовать вот определенным образом, например, бойкотировать этот закон.
Нет, ни в коем
почему
случае
кто-то может его
нет, чтобы правозащитники бойкотировали закон, это не полагается. Но мы заявляем, что организации, которые возглавляют вот, члены правозащитного совета, решили не объявлять свои организации иностранными агентами.
Ну вот Мемориал, например, распространил заявление по поводу вот, закона об иностранных агентах, так называемых иностранных агентов, в кавычках, да, ставим, хотя почему бы их и не раскрыть. Говорит, что он вообще не будет, не станет распространять о себе заведомо ложные сведения, не будет участвовать вот в этой акции, направленной на разрушение российского
именно
общества,
так.
И потребует внести если от Мемориала потребуют внести организацию в список иностранных агентов, они будут этому противостоять, и в первую очередь в судах. То есть они фактически не бойкотируют, но
Нет, они решили в судах. А у нас было собрание членов Московской Хельсинской группы, и мы приняли решение, что мы пройдем всю весь этот путь, и тоже будем противостоять и в судах, и так далее. Но если речь пойдет уже о судебном решении о закрытии организации, поскольку она отказывается признавать себя иностранным агентом, так как мы не являемся иностранными агентами, то мы откажемся от зарубежного финансирования. Ну вот есть некоторые... Мемориал этого покамест не объявляет, я не знаю, как они будут действовать, если суд вынесет решение не в их пользу.
И, кстати, тоже другая стратегия, отличная, насколько я знаю, у Игоря Каляпина и от присоединившегося к нам Павла Чикова. Да, давайте послушаем их точку зрения. Павел, насколько мне известно, вы, если будет решение суда, вы пойдете и будете регистрироваться как иностранный агент.
Стратегия поведения, она сильно зависит от особенностей конкретной организации. Там есть несколько важных обстоятельств, моментов, которые индивидуальны для организации. Есть те, которые получают иностранное финансирование, есть те, которые его не получают.
Ну, если не получают, так они просто не подпадают под действие этого закона, вот и все.
Там есть интересная вещь. К ним относятся и те, кто получает от российских организаций, которые в свою очередь...
Если они хотя бы рубль получили от иностранцев.
Да, 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 вот да,
они тоже будут иностранными агентами считаться.
Вам элементарная ситуация. Профсоюзы. Да? Членом профсоюза может быть, согласно закону, иностранный гражданин. Ну, приехал белорусы, украинцы, среднеазиаты, работают в России, вступили в профсоюз. Заплатили один членский взнос, все, организация получает иностранное финансирование от иностранного гражданина. И возникает вопрос, она должна входить в реестр или не должна? Еще в законе написано, а если организация намерена получать иностранное финансирование, она должна зайти в реестр. То есть, что значит намеренно? А если я через 5 лет, например, у меня сейчас есть финансирование, через 5 лет его не будет, я вот намерен через 5 лет в этом случае получать иностранное финансирование. Я тоже должен входить в реестр. Окончательного ответа на то, как себя стоит вести, дать нельзя по одной простой причине, потому что сейчас Министерство юстиции России вот в эти дни разрабатывает административный регламент, который будет касаться как раз этих самых определений. Мы буквально на днях были у начальника управления Министерства юстиции по Республике Татарстан. Она говорит, мы не попадаем под действие закона, поскольку не проводим политические акции. Вот по ее мнению. Но она говорит, что я пока окончательно сказать не могу, потому что мы ждем все разъяснения Министерства юстиции. Они ждут, и мы тоже ждем. Потому что это важно. Потому что вопрос, закон вступает в силу 21 ноября. Я бежать в реестр не буду. А Гора бегом вступать в этот реестр не будет. Наша задача будет какой? Мы хотим, чтобы органы власти сказали, должны мы входить в реестр или не должны. Мы сделаем все для того, чтобы эту обязанность, возложенную, кстати говоря, по закону именно на организацию, то есть эта сама организация должна определить себя, является или не является. А если она себя определила неверно и не вступила в реестр, тут вот появляются уже санкции вплоть до уголовной ответственности. Вот наша задача сделать так, чтобы этот госорган или Минюст, или суд, или прокуратура сказали, что да, мы подпадаем. Мы тогда получаем возможность обжаловать это решение в суде и доказывать в суде, что мы им не являемся. Если суд скажет, что мы должны, то нам деваться некуда будет. Нам придется это делать, потому что, при таком раскладе либо прекращать работу, либо подчиняться требованиям закона и решениям суда.
Павел, спасибо. Мнение ваше понятно. Давайте еще регионального послушаем правозащитника из Нижнего Новгорода, Игорь Каляпин. Вот ваша точка зрения. По-моему, она тоже вот отлична и от точки зрения Людмилы Алексеевой, и от точки зрения Павла Чикова. Как вы видите вот
в чем-то действительно отлично. Дело в том, что закон на самом деле предполагает, то есть это такой двойной удар, да, там винг, как в шахматах называют. Во-первых, этот закон устанавливает некий особый статус для организаций, вот для которых там приведены определенные критерии. Кстати, приведены они действительно очень плохо, очень нечетко. Это то, о чем сейчас вот говорил Павел Чиков. Непонятно, что такое политическая деятельность, что такое политические акции, что такое деятельность, направленная на изменение там, то есть на воздействие на решения, принимаемые государственными органами, ну и так далее. То есть там
и
много чего непонятного.
Влияние на общественное мнение.
Да. Но это не единственный недостаток этого закона, и это, скажем так, это не самая большая его проблема. Этот закон устанавливает особый статус для вот этих вот иностранных грантополучателей, что, на мой взгляд, безусловно, противоречит Конституции Российской Федерации.
Чего делать будете?
Потому что сейчас я мысль свою закончу.
Давайте. Да?
И вот это, да, то есть вот этот особый статус, это действительно вопрос, который можно там пытаться обжаловать в судах.
И в Конституционном суде.
Да, в частности, в Конституционном суде. Но для меня самый большой вопрос, самая большая проблема даже не в этом. Для меня самая большая проблема в том, что этот закон навязывает еще и определенное название. И это не нейтральный термин. Если бы меня назвали в результате иностранным грантополучателем и установили этот особый статус, я бы был сейчас полностью согласен с Павлом Чиковым и говорим, что этот вопрос об этом особом статусе, особом режиме, который нам навязывают, нужно и должно решать в судах. Но даже если суд решит, что я подпадаю под действие этого закона, да, имеется в виду вот наша организация, комитет против пыток, тем не менее, никогда не соглашусь с тем, даже после решения суда, я не соглашусь с тем, что я являюсь иностранным агентом. Это, извините, не нейтральный термин. Это не термин «иностранный грантополучатель». Термин «иностранный агент» совершенно четко говорит о том, что я являюсь не просто получателем денег, я являюсь исполнителем поручений. Именно так этот термин раскрывается во всех словарях, а как он воспринимается населением, особенно населением старшего возраста, которое в Советском Союзе воспитывалось советской пропагандой. Ну, мы с вами все прекрасно понимаем. То есть иностранный агент – это диверсант, шпион, предатель, и там еще бог знает, сколько вот таких негативных смыслов за этим термином стоит. Я даже на основании решения суда никогда не признаю, что 2 × 2 = 5. Я никогда даже на основании решения суда не признаю, что солнце встает на западе. Я никогда даже на основании решения суда не буду называть себя иностранным агентом.
Игорь, а что будете делать? Откажетесь от зарубежного финансирования?
Вы знаете, я бы с удовольствием отказался. Проблема в том, что вот в настоящий момент наши юристы участвуют примерно в 200 уголовных процессах. Каждый процесс – это история о пытках. В каждом процессе имеется как минимум один потерпевший. который нуждается в юридической помощи, который пошел на определенный риск, предъявив специально претензии правоохранительным органам, обвинив полицейских в пытках, мы из этих процессов выйти не можем. Чтобы эффективно в этих процессах работать, нам необходимо оплачивать транспортные услуги, нам необходимо оплачивать достаточно дорогостоящие экспертизы, нам необходимо оплачивать транспорт для того, чтобы собирать доказательства, ну и так далее, и так далее. Мы не можем отказаться от иностранного финансирования, по крайней мере, в какие-то разумные сроки, да, то есть, ну, нам, по крайней мере, эти процессы нужно закончить. Это год, два, три. Единственное, что мы, наверное, сможем сделать, это мы будем объяснять гражданам, что больше мы заявлений не принимаем. Больше мы бесплатную юридическую помощь не оказываем новым заявителям. Но старые-то дела мы должны довести до конца. Для этого мы должны в течение еще какого-то времени финансирование получать. И мы его получать будем.
Игорь, а каким образом вы будете,
каким
получать,
образом, да, вы будете получать финансирование?
Дальше, найдут после решения пути? Суда. Мне бы очень интересно было узнать это.
Ну, каким? Суд не препятствует нам деньги получать. Суд говорит всего лишь о том, что если мы в этот реестр не войдем, то, значит, нас будут привлекать к ответственности административной, уголовной, ну и так далее. Ну, вот, насколько я понимаю, нужно готовиться.
Ну, насколько известно, Игорь уже готов к подобным
сушить
ситуациям.
Сушить сухари, короче говоря.
А что делать? По-моему, это абсолютно логично. Ну, а следовательно, так и следует поступать.
Будущее неправительственных организаций в России в свете последних событий. Такова тема нашей сегодняшней передачи. Я напомню, что в гостях у меня глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева, Дарья Милославская, директор программы России Международного центра некоммерческого права. С нами на телефонной связи из Нижнего Новгорода Игорь Каляпин, руководитель организации «Комитет против пыток». И с нами на телефонной связи из Казани, руководитель правозащитной ассоциации «Агора» Павел Чиков. Итак, Дарья, мы еще вас не послушали по поводу сушить сухари. Но совершенно вот с какой... Для чего это делается? Да, я понимаю, что вы, с одной стороны, все-таки юрист, и можете юридически, да, этот закон, я думаю, вот просто по полочкам все разложить от и до. Но сначала мне хотелось бы от вас узнать, да, вот можете вы понять, для чего это делается? Да, и существует у вас какое-то мнение на этот счет? Зачем организации не смогут бесплатные юридические консультации оказывать?
Бесплатные юридические консультации оказывать смогут. Потому что в этом законе, об этом коллеги мои не говорили, есть ряд исключений. Благотворительная деятельность, куда входит бесплатная юридическая помощь, правовое просвещение, социальная помощь, наука, культура.
А вот то, чем Игорь занимается, судебные процессы.
Я думаю, что это можно подвести под бесплатную юридическую помощь, но здесь нужно очень такое серьезное юридическое обоснование, потому что быть некоммерческой организацией, выполняющей функцию иностранного агента, как в законе написано, можно при наличии как минимум трех критериев. Первое – это иностранное финансирование, второе – это занятие политической деятельностью, и третье – это не попадание в тот список исключений, который есть. В список исключений попасть, я считаю, вполне можно, потому что деятельность правозащитная, она и благотворительная в том числе, потому что защита прав, она осуществляется, как я понимаю, в большинстве случаев бесплатно и для тех людей, которые сами не в состоянии свои права защитить. Но здесь прав Игорь Александрович, что в каждом конкретном случае будет рассматриваться, я думаю, организация отдельно, и нужно серьезное юридическое такое заключение или какое-то мнение, которое бы позволило организацию вывести из-под действия этого закона. Потому что право коллеги довольно сложное и абсолютно не подкрепленное юридической терминологией определение политической деятельности, потому что мы посмотрели достаточно внимательно понятие акции есть в законе о митингах, шествиях, пикетированиях, но там оно определяется через мероприятие, вернее, мероприятие определяется через слово акция, поэтому невозможно это использовать как термин. Есть слово «акция» в законе о рекламе, рекламная акция. И поэтому довольно сложно вообще понять, что же имел в виду законодатель под словом «акция», когда...
И политическая деятельность, Людмила Михайловна.
Да.
Я просто вам хотела задать вопрос. К вопросу тоже же непонятно, что имеется в виду под политической деятельностью, но это не мешает властям, например, закрывать деятельность USAID в России, потому что они как они прямо заявляют...
юридическое лицо, и тут здесь, мне кажется, надо разводить эти два, несмотря на то, что...
Да, кажется, что тут очень аналогии просматриваются.
Можно мне задать вопрос? Давайте. Там в самом законе понятие политической деятельности включено. влияние на общественное мнение. Подождите, любая правозащитная организация каждой своей...
И не только правозащитная,
своим действием
замечу.
Влияет на, да, общественное,
правильно,
мнение.
Я согласна.
Вот. Но... у нас в московской хельсинской группе очень кошерное с точки зрения нормальной определения, что такое политика. Мы политикой точно не занимаемся. Мониторинг ситуации с правами человека и обучение правам человека. И то это... Ну, конечно, и мониторинг, и обучение влияют на общественное мнение.
Но там же не просто написано «формирование общественного мнения», там написано «в тех целях, которые предусмотрены, о которых говорил Игорь». То есть в целях воздействия на государственные органы для того, чтобы они изменили политику.
Очень расплывчатое.
Чтобы они не нарушали больше права граждан.
Под неё же всё можно.
Да, изменить, правильно, политику государственных органов.
И здесь я вот позволю себе не согласиться с Людмилой Михайловной, потому
что... Я буду очень рада, если вы меня объясните, что мы под действие этого закона не подпадаем.
С точки зрения вот юридической, защита прав человека – это конституционный принцип Российской Федерации. Защита прав человека установлена в многочисленных нормативных актах международного порядка. Поэтому говорить о том, что требовать от государства защиты прав граждан – это влиять на изменение его политики – это неправда, потому что прописана политика именно как защита прав граждан.
Я абсолютно с вами согласна. Тем не менее, наш самый справедливый в мире и самый гуманитарный в мире суд наверняка признает, что мы влияем на общественное мнение, если мы заявляем, что такой-то государственный чиновник, даже очень высокого ранга, нарушил права человека или нарушил Конституцию. А иногда приходится делать такие заявления, потому что они нарушают права человека и нарушают Конституцию. Нельзя больше.
Нет, я думаю, что по этому закону как раз можно, а вот по тому, о чем мы говорили раньше, по тому, что статья о клевете вернулась,
правда,
да,
не в
уголовное.
В административное.
Нет, в уголовное. В административное она вернулась.
А, тогда, значит, да, мы
это,
будем клеветники.
Да, 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 это вот, наверное, еще хуже, чем...
Подождите, а за это мне тогда что полагается?
Ой, за клевету? Это, да, за это полагается уголовная ответственность.
Ой-ой-ой, вот этого я боюсь меньше всего. Но, понимаете, это у каждого возраста есть свои преимущества. В отличие от Павла и Игоря, если они меня посадят,
они не
я им доставлю такую неприятность, я умру на следующий день.
Будущее неправительственных организаций в России в свете последних событий. Такова тема нашей сегодняшней передачи. Я напомню, что в гостях у меня глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева, директор филиала Международного центра некоммерческого права Дарья Милославская, председатель Нижегородской организации «Комитет против пыток» Игорь Каляпин, руководитель правозащитной ассоциации «Агора» Павел Чиков. Мы продолжим через 2 минуты.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях. Десятки российских правозащитников, писателей, общественных деятелей выступили с обращением к властям с призывом прекратить уголовное преследование участников событий на Болотной площади в Москве 6 мая. В обращении, опубликованном на сайте Организации за права человека, утверждается, что дело о событиях 6 мая имеет исключительно политический характер, а цель его – запугивание или даже уголовное преследование видных деятелей протестного движения. Подписавшие обращение, среди которых Борис Стругацкий, Людмила Улицкая, Дмитрий Быков и другие, требуют закрыть уголовное дело, освободить обвиняемых, а также расследовать действия полиции. В Москве сегодня 7 человек погибли, еще 3 пострадали, когда иномарка, за рулем которой находился пьяный водитель, вылетела с проезжей части и врезалась в автобусную остановку. В Москве прошел митинг против роста тарифов на услуги ЖКХ, организованный КПРФ. В акции участвовали около 3000 человек, как сообщил лидер Левого фронта Сергей Удальцов. Аналогичные акции были организованы и в других городах России. В горах Веденского района Чечни возобновилась спецоперация против боевиков отряда Муслима Гакаева. Ранее в ходе операции были убиты 4 боевика. Комиссия Госдумы по этике на заседании в понедельник может лишить слова члена фракции «Справедливая Россия» Илью Пономарева. Во время весенней сессии он назвал представителей партии «Единая Россия» жуликами и ворами. В городе Бенгази на востоке Ливии в субботу в столкновениях между различными вооруженными группировками погибли не менее 10 человек. Иранская оппозиционная группировка «Народный муджахедин» приветствовала решение Соединенных Штатов исключить ее из списка террористических организаций. В столице Бангладеш, Дакке, около 100 человек пострадали при столкновениях демонстрантов с полицией. Сотни людей вышли на улицы, чтобы выразить протест против снятого в США фильма «Невинность мусульман». Власти Афганистана запретили распространение в стране всех пакистанских газет. Они утверждают, что это пропагандистский ресурс талибов.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Будущее неправительственных организаций в России в свете последних событий. Такова тема нашей сегодняшней передачи. Я напомню гостей. В гостях у меня глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева, директор филиала Международного центра некоммерческого права Дарья Милославская. С нами на телефонной связи из Нижнего Новгорода Игорь Каляпин, председатель организации «Комитет против пыток». И с нами на телефонной же связи из Казани руководитель правозащитной ассоциации «Агора» Павел Чиков. Итак, мы закончили так уж случилось, на списке Магнитского, да, Людмила Михайловна, и я узнала тут последние новости, что, может быть, придется и создавать список по Pussy Riot. По крайней мере, адвокаты Pussy Riot уже, да, в Соединенных Штатах Америки с делегацией, вот. И как вы думаете, это вот такой правильный вообще тенденция составлять такие списки? Скоро вообще у нас вся страна по таким спискам не сможет куда-то выезжать, кроме правозащитников.
Идея сенатора Кардина, который в Сенате Соединенных Штатов Америки продвигал этот закон. Этот закон называется так: закон о верховенстве права имени Сергея Магнитского. И имелось в виду, что список 60 человек по делу Магнитского – это только начало, а туда должен войти каждый чиновник, там, судья, следователь, прокурор, тюремщик, любой человек, который приложил руку к тому, чтобы верховенство права было нарушено.
То есть большой будет такой список?
Он может продолжаться до бесконечности. Но, конечно, туда входят и те, кто причастен к делу Pussy Riot, потому что это чудовищное дело.
Хорошо, а вот еще говорят о том, что закрытие деятельности USAID с 1 октября, агентство по международному развитию США, как раз связано, это ответ России на вот этот вот список Магнитского, что вот вы не пускаете нас, а мы запретим деятельность организации на территории России.
Вы знаете, у меня смутное подозрение, я, конечно, не могу этого утверждать, это только мое смутное подозрение, что и закон о том, что НКО, получающие зарубежное финансирование, являются, видите ли, иностранными агентами, это тоже асимметричный ответ на список Магнитского. Так сказать, вы нам бровь, а мы вам глаз.
Угу. Игорь, как вы считаете, как думаете?
Ну, я вообще...
Потому что в заявлении Министерства иностранных дел, которые обвинили, собственно говоря, USAID в политической деятельности, что она занимается не тем, чем должна заниматься организация, было прямо заявлено, что она занимается политикой, в том числе и на Северном Кавказе.
Я вот только не понял, что они называют политикой. Имеется в виду то финансирование, которое USAID предоставляет, в частности, мемориалу. Это мемориал, что ли, политикой занимается на Северном Кавказе? Вот я, коллеги, как раз призываю вас быть реалистами, когда мы пытаемся прогнозировать действия наших властей. Мы сейчас тут, конечно, можем друг друга убедить в том, легко достаточно, что мы, конечно же, политикой не занимаемся, что мы, конечно же, под действие этого закона не подпадаем, и что мы, конечно же, никакими агентами не являемся. Проблема в том, что устанавливать это будут наши российские чиновники и наши российские суды.
Вы правы, именно в этом проблема.
Давайте не будем заблуждаться. Я вот, например, нисколько не сомневаюсь в том, что этот закон, он направлен не на каких-то там не на какие-то политические силы, которые финансируются из-за рубежа. И вот, между прочим, история с закрытием USAID, она очень показательна в этом отношении. Именно так, именно по этой же схеме нас с вами, вот я имею в виду моих, по крайней мере, коллег и себя самого, безусловно, тоже, и обвинят в политической деятельности.
Я с вами согласна.
Как бы смешно, это не выглядело.
Я с вами согласна.
Да, но вот видите, таким образом могут в политической деятельности, как это ни звучит, как тавтология, обвините Единую Россию, ведь USAID заявила, что она финансировала Единую Россию в том числе, хотя Единая Россия опровергла эти данные, но тем не менее вот факт остается фактом.
Ну, да, USAID...
Так что, может быть, именно из-за этого, что она занимается политической деятельностью, из-за того, что она Единую Россию финансировала? Павел, как вы считаете?
Думаю, что, конечно же, это такой шаг, направленный, но, скажем так, одновременно на несколько целей, и одной из них, я абсолютно уверен, в этом является ассоциация ГОЛОВ. Потому что из тех проектов, которые поддерживал USAID в России, по большому счету, только ГОЛОВ представлял и продолжает, собственно, представлять такую угрозу почему-то российским властям. Потому что ни с одним проектом, ни с одной организацией, которая финансирует по линии USAID, таких проблем, как с ассоциацией «Голос», не было. И мы отслеживаем то, что там с ними происходит. У них уже полгода идет налоговая проверка.
Начиная с апреля месяца, да, мы делали передачу.
И документы, и собственно, вся ситуация по проверке, она такая. Никаких претензий организации предъявить нельзя, потому что они очень аккуратны, у них все с документами в порядке, все с целями в порядке. Единственная возможность – это поставить вне закона собственный источник финансирования. Вторая вещь, безусловно, я так думаю, там проигрывалась и попытка играть, ну, повлиять так или иначе на идущую предвыборную гонку президентскую в США, потому что там отношения к России и так далее очень сейчас, ну, одна из тем, по которой Ромни и Обама имеют разные позиции. И, собственно, вот эта вот ситуация, она тоже играет скорее на стороне, ну, так, такой шаг российских властей, скорее на стороне республиканцев, чем демократов.
Дарья, вот как вы считаете, все-таки вот этот вот ответ прекращения деятельности USAID, это из-за ответ России на список Магнитского, или это ответ на такую усилившуюся гражданскую активность, вот о чем говорил Павел Чехов?
Знаете, Кристина, задает мне вопросы политического свойства, я не политик, ну, я могу что-то предположить, но для меня это не свойственная мне сфера. Я могу сказать только с точки зрения правовой, что здесь... закон, вот изменения в закон о некоммерческих организациях и ситуация с USAID, они юридически не могут быть связаны, потому что USAID не являлся юридическим лицом на территории Российской Федерации. Никаким образом под наше законодательство не попадало. Поэтому то, что эта вот инициатива Министерства иностранных дел есть, была, она, на мой взгляд, как-то вот не с этим законом связана, и вообще на каком законе основывается, я, по правде говоря, не знаю.
Но при этом она осложнит жизнь некоммерческих организаций, потому что они не смогут получать финансирование, или смогут юридически, будет найдено
пути. Вот позвольте мне возразить на эту идею. Давайте. Потому что останется USAID в стране или нет, если действует закон, что НКО, занимающиеся правами человека и, следовательно, влияющие на общественное мнение, являются иностранными агентами, то какая разница, будет работать USAID или нет, мы все равно не можем получать деньги, потому что если мы являемся иностранными агентами и отказываемся в этом признаться добровольно, то деятельность организации пресекают, и, значит, закрывают ее счета, насколько я понимаю. А если мы соглашаемся на это, предположим, кто-то под давлением, да, идет на такую заведомую ложь, то, называя себя иностранным агентом, то тогда по всей вертикали, и это уже не мои фантазии, потому что в некоторых регионах уже это имело место до вступления в силу этого закона, по всей вертикали чиновникам спускаются распоряжения с иностранными агентами ни в коем случае никаких контактов не иметь. Как может работать правозащитная организация, если ей перекрыты все пути контактирования с любой властью?
То есть в тюрьму она не попадет, это раз, в состав общественно-наблюдательных комиссий, да? То есть каким-то образом влиять на законопроекты она не сможет?
Да, суды не принимают дел, любой чиновник, ты к нему приходишь по поводу того, что бабушка неверно на пенсию на числе, он говорит, я с вами не буду разговаривать, вы иностранный агент. Как можно работать? Друг друга убеждать, что надо соблюдать права человека. Так ведь наша функция не в этом. Мы должны граждан защищать от государства и его чиновников.
Дарья, как можно будет юридически решить вопросы? Можно ли будет? Ведь наверняка организации как раз этим тоже в первую очередь озадачены. Как это можно сделать? Потому что Госдепартамент заявил, что они будут искать какие-то пути выхода. И хотя USAID прекратила деятельность, они будут пытаться, скажу страшную вещь, влиять на развитие гражданского общества в России, да, и влиять на правозащитную деятельность, чтобы развивать и защищать права человека и демократию в России.
Можно я немножко вернусь, Кристина, к тому, как будет действовать, на мой взгляд, закон об иностранных агентах.
Только потом ответьте на
вопрос. Да, я отвечу, но вы знаете, хорошо, я не хотела бы сейчас отвечать напрямую, потому что я отвечаю не только тем людям, которые заинтересованы в том, чтобы продолжалось иностранное финансирование. Это с точки зрения юридической будет возможно. Пока по действующему законодательству. Как? Я бы не хотела сейчас это раскрывать. Кому интересно, тот знает, как со мной связаться и получить соответствующую консультацию. Потому что у нас в нашем законодательстве есть несколько или пробельных, или наоборот хороших норм, которые можно одним словом испортить, и тогда многое будет невозможно. Не хотела бы подсказывать, какие слова это должны быть.
Власти, наверное, да, в первую очередь и чиновникам. Скажу за вас, Дарья, то, что вы не можете сказать.
А по поводу того, как будет действовать закон об иностранных агентах, так как я понимаю, если организация не подает заявление о том, что она желает вступить в реестр иностранных агентов, признавая все те критерии, о которых я говорила, деньги, политическую деятельность и ненахождение себя в исключениях, организация совершенно спокойно продолжает существовать до того момента, пока не происходит проверка со стороны Министерства юстиции или со стороны, я не знаю, там, налоговых органов каких-то других, которые обнаруживают некоторые несоответствия деятельности организации законодательству. В тот момент, когда происходит обнаружение этих несоответствий, Министерство юстиции имеет право по итогам проверки своей составить некоторый акт. В этом акте может быть указано, что вы являетесь некоммерческой организацией, которая выполняет функцию иностранного агента, будьте любезны подать заявление о вступлении в этот реестр. Если организация этого не делает, то у Минюста есть по закону право приостановить деятельность на 6 месяцев в организации, причем в эти 6 месяцев организация может вести финансово-хозяйственную деятельность, может заниматься деятельностью той, которая вот в акте Минюста не определена как политическая. Если через полгода организация не подает заявление о вхождении в этот реестр, вот тогда идет большой вопрос, то ли она ликвидируется, то ли что с ней происходит, непонятно, потому что закон на эту тему молчит.
Все, кто хочет продолжить работу, обращаются в Международный центр некоммерческого права к вам. Да, вы им подскажете. Напоминаю, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». Микрофон у Кристины Горелик. Будущее неправительственных организаций в России в свете последних событий. Такова тема нашей сегодняшней передачи. Мы продолжаем разговоры. В гостях у меня глава Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева, Дарья Милославская, директор программы России Международного центра некоммерческого права, Игорь Каляпин, руководитель Нижегородской организации Комитета против пыток, и Павел Чиков, руководитель правозащитной ассоциации «Агора». Позвольте все-таки вспомнить буквально под конец передачи прошлое, потому что все вот эти вот инициативы, которые мы сейчас обсуждаем, о некоммерческих организациях, ведь давление на некоммерческие организации было еще, началось несколько лет назад. Людмила Михайловна, помните, мы с вами еще делали передачу, когда состоялся фильм, как он назывался, «Шпионский камень», «Шпионском камне».
Да,
И тогда же вот впервые, наверное, прозвучала фраза и от нынешнего президента Владимира Путина, который связывал правозащитные организации в России с зарубежными шпионами, да, иностранными агентами.
Что-то в этом роде.
Да, и вот я помню, Людмила Михайловна, что тогда, это был 2000 какой год, 7-й? 2007-й?
Раньше.
Раньше, да, немного? 2006-й.
Если не 5-й.
Наверное, ой, как давно это было. И вспомните, пожалуйста, вы же подавали в суд, да, на них за то, что они посмели вас назвать шпионской организацией за связи якобы с иностранными.
Да, да, да.
Ведь это же, сейчас же тоже будут организации в суд подавать. Вот что вам удалось добиться?
Я сделала некую ошибку, я подала в суд на защиту доброго имени и деловой репутации. И вы будете хохотать, но сотрудник ФСБ, правда, очень в незначительных чинах, он был откомандирован с нами бодаться в суде, он объяснил: погодите, но какой же урон деловой репутации, если московская хельсинская группа была связана с Intelligence Service. Вы знаете, какая серьезная организация Intelligence Service? Она никогда с кем попала связывалась с ним. Это показывает, что московская хельсинская группа, ого-го,
с кем попала, не работает.
Да. Ну, мы хохотали, но суд мы проиграли.
То есть суд-то вы проиграли?
Да, вот по такому странному объяснению.
И больше вы в суд не подавали?
Ну, мне сказали, подайте за клевету, был от клевета. Но вы знаете, нам ведь, чтобы этот человек из ФСБ заявил, это почти год всяких судебных заседаний было. Я сказал, бог с ними, я от них устала.
Игорь, вы тоже же были замешаны в этой шпионской истории со страстями? Как у вас развивались события?
Я был замешан в скандале, который вокруг этого был создан. Вот. В шпионской истории, я уверяю вас, замешан не был. А вообще, я должен сказать, что тогда произошел некий совершенно удивительный спектакль, вот, и обществу навязали некую совершенно, на мой взгляд, нелогичную такую цепочку, картинку, да, которая, в общем-то, достаточно успешно была бы подавляющим большинством воспринята. Дело в том, что поскольку было озвучено некое предположение о том, что вот есть некий там чиновник британского посольства, который был схвачен за руку на какой-то там шпионской деятельности, вот меня тогда это не интересовало, и сейчас совершенно не интересует. Там, был он шпионом, не был шпионом, да, ради бога, пусть...
Но это развернулось в логическую цепочку, которая сейчас у нас, что организации теперь вот уже становятся иностранными агентами.
Ситуация, смотрите, какая. То есть этот как бы шпион, он действовал под прикрытием человека, который занимается вот тем, что финансирует какие-то гуманитарные правозащитные организации. И в результате эти гуманитарные правозащитные организации оказались виноваты. Это совершенно удивительная логика, уверяю вас. То есть, если бы он занимался финансированием религиозных организаций, допустим, да, то у нас бы в результате Господа Бога запретили. Если бы он занимался благотворительностью, нужно было бы, обвинить благотворительную деятельность как таковую.
Ну, как вы видите, у нас почти уже вот то, что вы говорите, у нас почти уже происходит. Ну, и с Господом Богом, и с благотворительными организациями.
Смотрите, какая удивительная вещь. Помните, в том скандале участвовал некий, вот действительно в шпионской истории, участвовал некий российский чиновник, да, который там чего-то в этот камень засовывал или там передавал через него чего-то, там, неважно. Вот. Это был достаточно высокопоставленный чиновник, работник одного из министерств. То есть вот это был реальный шпион. Обратите внимание, почему-то не по какому государственному аппарату, ни по какому министерству эта действительно шпионская деятельность одного из его сотрудников не ударила. И должность и имя этого человека, они широко не оглашались, хотя он был осужден и так далее, и так далее.
А вы уверены, что он вообще существовал и был осужден?
Ну, по крайней мере, так заявляют официальные лица, да, то есть у меня вот есть в коллекции лежат комментарии неких официальных лиц, которые когда-то комментировали эту ситуацию. Вот. Еще раз, смотрите, то есть как-то очень интересно получилось. Совершенно не пострадали, не пострадала репутация государственных органов, среди которых находился реальный шпион, но зато пострадали правозащитные организации, помощью которых якобы прикрывался якобы британский шпион.
Ну, с чем вы это связываете?
Это совершенно удивительно.
Да, вот почему это вот именно так произошло? Почему репутация российских чиновников не пострадала, а организация правозащитных пострадала?
Вот ладно бы кого-то из правозащитников
и
уличили в какой-то шпионской деятельности. А в шпионской деятельности уличили как раз сотрудника государственного аппарата. Правозащитников, собственно, в шпионаже никто в этой истории и не упрекал. Да, этот британский шпион, он
как
этим
прикрывал.
Довольно сложно. Я это ковидок по телевизору видела.
Вот. То есть история на самом деле удивительная, да? История говорит, на самом деле, на мой взгляд, только об одном. Насколько у нас общественное мнение управляемо, да?
Если и насколько защищена логика наших телевизионщиков и тех, кто ими командует.
Абсолютно верно. И я опять же через эту историю предлагаю взглянуть вот на сегодняшнюю ситуацию,
да,
вот,
да.
И призываю всех быть реалистами и не рассчитывать на здравый смысл российских чиновников и российских судей,
а на что
которые будут применять
что
новый закон об НКО.
На самих себя рассчитывать, Кристина.
Павел, мы вас слышим.
Вы знаете, мне кажется, что сегодняшняя Россия, она сильно отличается от того, что было там 5 лет, 6 лет назад. И сегодня нельзя говорить об одной России. И нельзя говорить о том, что репутация чиновников не страдает. Нет, как раз наоборот. Как раз мы сейчас имеем четко, абсолютно разделение на две России. На одну образованную, чаще всего более молодую, там интегрированную в интернет и так далее, для которых, в глазах которых репутация чиновников ниже принципа у российских. А доверие и отношение к правозащитникам очень высокое. Вот во всех кругах мы где работаем, с нашими целевыми группами, никто никогда не упрекал нас, например, или наших юристов в том, что мы за какие-то там деньги работаем. Я такого ни разу не слышал даже. Для человека, которому мы оказываем помощь, совершенно не имеет никакого значения, кто за эту помощь платит. Вообще никакого. Значит, когда же речь, то, о чем говорит Игорь, это аудитория Первого канала. Вот люди,
это
которые...
Это вполне большая аудитория, я вам скажу, Павел.
Большая,
огромная,
я понимаю, что большая.
Аудитория.
Да, да, но хитрость заключается в том, что будущее страны определяет не эта аудитория. Будущее страны, потому что та аудитория будет продолжать слушать программу «Время» и Первый канал, вне зависимости от того, кто будет у власти. И они также абсолютно будут критиковать жуликов, воров, коррупционеров и так далее, и будут хлопать и возмущаться по поводу там очередного судебного процесса каким-то бывшим министром российского правительства, как они сейчас там аплодируют заявлением директора Федеральной службы безопасности. Вопрос не об этом. Вопрос в том, что мне кажется, что особенно ориентироваться сейчас на мнение вот той вот аудитории для правозащитных организаций не нужно. Я вот хочу, ну, скажем так, выразить скорее нашу позицию.
Обращайтесь к нашей аудитории, к аудитории «Радио Свобода». У вас есть практически последний шанс это сделать.
Абсолютно. Чтобы, как бы ни менял законодательство, что бы там ни придумали российские власти, я сделаю все, чтобы наша организация, наша команда продолжала эффективно работать. Мне будет все равно абсолютно, кто какие штампы пытается поставить. Нужно будет входить в этот реестр, не нужно быть. Мои ребята будут продолжать работать, будут вести эти дела, будут выигрывать в судах, будут выигрывать у этих властей. Я это гарантирую абсолютно, а вот остальная, потому что репутация моей организации от вхождения и не вхождения денег в реестр, никак не пострадает.
Дай вам Бог, чтобы вы были правы.
Дарья, как вы будете действовать? Потому что вы тоже получали, да, какую-то
этот гранты? Этот закон не распространяется на филиалы представительства иностранных неправительственных организаций, поэтому...
Вот, понимаете, очень жалко, что московская хельсинская группа, московская, а не иностранная организация. Вот были бы мы иностранной организацией, все было бы у нас в порядке. Во! Логика!
Поэтому к новым нормам закона относится только то, что теперь филиалы представительства Министерства юстиции имеют право проверять. Раньше такого полномочия у них не было.
Ну, осложнит жизнь тоже.
Да, осложнится, конечно, но я понимаю, что упреки Игоря Александровича в нереалистичности, это в мой огород, но я всегда предпочитаю верить в лучшее и пытаться договариваться, пытаться находить правовые основания для того, чтобы... закон применялся таким образом, как он должен был бы применяться в правовом государстве. Поэтому
в правовом государстве
такого
закона
не было,
не могло
я понимаю,
бы.
Да. И многих других, Людмила Михайловна, тоже, к сожалению, не могло быть. Но в этом и, собственно, задача юристов для того, найти.
И не только юристов.
Не только юристов, да, найти пути существования и в нынешней правовой ситуации. И, конечно, мы будем помогать...
Без правовой ситуации.
Без правовой ситуации. Ну, правовая бывает разная. Правовая и неправовая. И мы, конечно, будем помогать тем людям, которые хотят, во-первых, понять, что с этим законом делать, и каким образом можно юридически грамотно выстроить свои отношения с зарубежными донорами. И будем тоже пытаться сделать все, чтобы гражданское общество продолжало существовать, вне зависимости от того, какие законодательные условия в будущем ему грозят.
У нас осталось минутки три. Людмила Михайловна, хотите что-то сказать перед тем, как наша программа закроется?
Я хочу сказать, еще раз вернувшись к началу передачи об этой предстоящей конференции, что я вижу ее основную задачу скорее в информировании наших коллег из регионов, правозащитников, что представляет собой этот закон, объяснение им, как они могут действовать в этих непростых, мягко говоря, условиях, а не ждать от них какой-то свирепой резолюции, упаси Бог, ни в коем случае. Вот такая у нас задача, потому что самое главное принцип работы не только врачей, но и правозащитников тоже. Не навреди, тем более своим коллегам.
Итак, напоминаю, что на волнах Радио Свобода вы слушали программу «Третий сектор». Микрофоном была Кристина Горелик. Тема нашей программы была «Будущее неправительственных организаций в России в свете последних событий». В гостях у меня были сегодня глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева, директор филиала Международного центра некоммерческого права Дарья Милославская, руководитель Нижегородской организации «Комитет против пыток» Игорь Каляпин, руководитель правозащитной ассоциации «Агора» Павел Чиков. Программа наша на этом закрывается. Я очень рада была быть с вами. Хочу вам сказать, своим слушателям и всем тем, кто был со мной, ведущая Кристина Горелик, всего вам доброго.